Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон сегодня в выпуске.
Мошенничество всегда было и будет там, где с одной стороны есть жадность либо нужда, а с другой стороны отсутствие совести и противоправность.
Меня в милицию вызывали, сказали, на вас тут жалоба, вы должны вернуть квартиру.
Мой дом, моя крепость.
Это было похоже на какую-то войну. Там были вот эти сотрудники Росгвардии, приставы, мужчина, ломающий дверь, и гражданка Улыбина, которая всеми руководит.
Можете до мая жить, а к маю уже, возможно, готовить преступление.
Какие схемы отъема недвижимости в моде?
Черные риэлторы, двойная аренда, выселение на улицу – все это осталось в 90-х. Какие схемы мошенничества с жилой недвижимостью вошли в моду теперь? И как избежать обмана? Спросим у Яны Мандрыкиной и Алексея Голованова.
Яна Мандрыкина, управляющий партнер агентства «БЭС Недвижимость» на Маяковской. Юрист, 20 лет на рынке недвижимости. Алексей Голованов, адвокат. Специализируется на делах, связанных с недвижимостью, строительством, банкротствами.
Можно ли говорить, что с окончанием 90-х прекратились и мошенничество, и прочие преступления на рынке жилой недвижимости, о которых раньше так много писали в газетах и рассказывали в новостях по телевидению?
Как игрок этого рынка с 99-го года, да, я могу сказать, что, конечно, количество кратно снизилось, безусловно. Тем не менее, в связи с тем, что рынок в основном все еще до сих пор используют наличные расчеты, и не регулируется деятельность там риэлторская в том числе. По сути, ну, кроме общего законодательства, конечно, преступления, да, в виде мошенничества, конечно, случаются, да. И это довольно нередко, и даже с тяжкими, да, какими-то последствиями.
С убийствами и вот то самое, что называют черным риэлторством.
Я полагаю, черное риэлторство – это любое умышленное противоправное действие против владельцев либо денег, либо недвижимости со стороны вот там третьего лица, который представляется риэлтором. То есть это не обязательно кого-то убивать для того, чтобы, да, обмануть и завладеть деньгами, например.
Алексей, а вы согласны с той оценкой, которую дает Яна, нынешней ситуации на рынке жилой недвижимости? И с вашей точки зрения, много ли изменилось правоприменительной практики здесь?
Мошенничество всегда было и будет там, где с одной стороны есть жадность либо нужда, а с другой стороны отсутствие совести и противоправность. Наравне с теми схемами криминальными, которые использовались раньше, появились новые схемы, а именно это нецелевое использование средств дольщиков, когда под предлогом покупки квартиры в строящемся доме собираются денежные средства, сколько-то этажей возводится, а потом деньги выводятся через несуществующие строительно-монтажные работы, через фирмы-однодневки. При этом мы понимаем, что такой застройщик обладает всем пакетом документов и разрешений на строительство, и договор аренды земельного участка под строительство. Все это у него есть. Но в какой-то момент часть денег, предназначенная для вложения в строительство, уходит на сторону.
И остается куча тех самых обманутых дольщиков.
Да. К чести наших властей я могу говорить, в частности, о Минстрое Московской области. Я был очевидцем того, как Минстрой Московской области подключался оперативно по заявлениям таких дольщиков, искал инвесторов, которые достраивали такие дома. Но в то же время существуют также другие криминальные схемы. У нас появились сейчас и квазифинансовые организации, микрофинансовые организации, небанковские кредитные учреждения, которые под предлогом оформления кредитных договоров и обеспечения их залогом недвижимого имущества предлагают подписание таких документов, в результате которых человек лишается своего жилья. Это вот, что называется, ноу-хау последних 10, там, последних 5 лет. Наравне с совершенно добросовестными небанковскими кредитными организациями существуют и такие ребята, которые под предлогом того, что они находятся в СРО, обладают красивым офисом, штатом сотрудников, занимаются такими вещами. И здесь мы с вами должны понимать, что люди, которые занимаются подобными вещами, готовят пути к отступлению. И крайне тяжело при подготовке материала для возбуждения дела по мошенничеству, по расследованию уголовных дел такого характера, крайне тяжело доказать самое главное – умысел преступника, что он хотел не просто заключить какие-то гражданские правоотношения, оформить договор, но, увы, этот договор по каким-то причинам не был выполнен. А действительно, изначально намерения этого лица были направлены на то, чтобы отнять,
отобрать
и ничего не дать взамен.
Она меня трогает руками, мой ребенок плачет.
Это было похоже на какую-то войну. Там были вот эти сотрудники Росгвардии, приставы, мужчина, ломающий дверь, и гражданка Улыбина, которая всеми руководила.
Помогите! Утром 6 марта в квартиру актера Сергея Фролова постучала соседка. Попросила помочь с выбитыми пробками. Актер дверь не открыл, после чего свет на этаже погас, а замок в квартиру Фролова начали выпиливать.
Я тут же вызвал полицию, позвонил адвокату, директору своему. Я не видел на лестничной клетке в глазок ни судебных приставов, ни полицию. Поэтому, естественно, я отказывался открывать. Но спил замков продолжился. Дверь была открыта, и в этот момент появились на пороге судебные приставы, которые объявили все происходящее исполнительным производством.
Оказалось, что семью Фролова выселяют из квартиры, которая по документам не принадлежит актеру, а продана в 2017 году на торгах, после того, как ее взыскали в качестве залога.
После смерти мамы в 2013 году я начал разбирать бумаги и обнаружил 4 договора. 2 договора о выдаче займа и 2 договора ипотеки под залог недвижимого имущества. Я сразу заподозрил неладное, потому что в договоре было прописано, что мама берет деньги на ремонт, на еще на какие-то огромные траты. Никаких трат не было, ничего не было зафиксировано, и денег на счетах тоже не было. Вот, я сразу побежал к юристам, и в процессе расследования своего я понял, что без меня прошли мои суды. Без меня было решено, посчитав меня наследником, взыскать с меня вот эти долги мамы. Квартира перешла в микрофинансовую организацию, и микрофинансовая организация выставила ее на торги.
Сергей уверен, его мама стала жертвой мошеннической схемы микрофинансовой организации. С ней заключили договор займа на сумму 1 200 000 рублей, хотя пенсионерка не работала и часто болела.
На данный момент собралось очень много фактов о том, что эта сделка очень сильно отличается от обычного договора займа. Через месяц небольшим, ну, через 2 месяца после заключения этого договора человек умирает.
У Сергея, по его словам, есть доказательства того, что здесь работают мошенники. Микрофинансовые организации навязывают клиентам займы под огромные проценты, а в залог берут недвижимость. Только сейчас эти доказательства заперты в квартире, откуда семью Фролова выставили 6 марта.
В квартире сейчас находятся мои личные вещи ребенка, жены, а также доказательства по уголовному делу, которые я вот собирал в последнее время.
Для директора артиста Натальи Грановской выселение закончилось сотрясением мозга и разрывом локтевого нерва. В тот день, по ее словам, судебные приставы и представительница собственницы Татьяна Улыбина действовали жестко.
Они выманили Сергея из квартиры, избив ребенка и жену. Естественно, он и они не пускали ребенка и жену, даже избитых к нему. Естественно, он захотел узнать, как они себя чувствуют, вышел из квартиры на минутку, дверь захлопнулась, приставы уехали.
Улыбина утверждает, ее клиентка приобрела эту квартиру на торгах, и сейчас Фроловы проживают там незаконно. Артист, в свою очередь, считает происходящее захватом собственности и подает заявление в суд на действия судебных приставов.
Ну, давайте теперь просто поподробнее расскажем о том, какие схемы работают сейчас, чтобы люди представляли, с чем они могут столкнуться, и по возможности избежать дальнейших неприятностей. Начнем с аренды. Как это работает сейчас, и можно ли до сих пор столкнуться с тем, что одна и та же квартира будет сдана сразу нескольким людям?
Безусловно, это встречается, но я не думаю, что это часто явление, доходящее до правоохранительных органов. То есть люди, теряя какие-то небольшие деньги, чаще всего расстраиваются, пишут какие-то жалобы к кто-то доходит, безусловно, до полиции, но чаще всего просто люди идут дальше. Что касается там более дорогого сегмента, там практически это вообще исключено явление, потому что с обеих сторон работают юристы, с обеих сторон проверяют документы до того, как что-либо оплатить. Да. Вопрос, возможно, может быть только в там, условиях расторжения, да, то есть в договорных правоотношениях.
Ну, такие маленькие хитрости.
Хитрости, да, но я могу сказать, что вряд ли они могут попадать, да, под мошеннические какие-то схемы. Это скорее действительно такие гражданско-правовые взаимоотношения.
Правильно я понимаю, что в современном мире человеку, ну, большинству людей, для того, чтобы снять квартиру, вовсе и не нужен никакой риэлтор. Ему достаточно зайти на какой-нибудь ЦИАН или Яндекс.Недвижимость, или любой другой крупный портал, да, на котором размещаются объявления. И уже там напрямую договариваться с владельцами или, может быть, с теми же риэлторами, которые предоставляют конкретного владельца.
Прям скажу такую крамольную вещь. В принципе, риэлтор не нужен, ну так, если через эту призму смотреть, ни в аренде, ни в купле-продаже, сам по себе риэлтор не обезопасит, например, от мошенников, от поддельных документов или еще какой-то такой ситуации. Да? Тем более, что в аренде чаще всего риэлторы вообще не занимаются никакой проверкой. Да? Их задача, ну, как сказать, посредническая, да, совершенно.
Взять комиссию.
Да, миссия-комиссия, есть такое расхожее представление. Соглашусь с тем, что большое количество коллег именно работают из этой предпосылки. Но я просто хочу сказать, что это гражданско-правовая услуга. Риэлтор не спасет от мошенника, да, он может содействовать в организации всего процесса. Да. Безусловно, есть люди, которые умышленно организуют, не знаю, какие-то там подставные квартиры, да, сдачу нескольким людям и исчезновение и так далее, но это сложно назвать там риэлторами. Мошенники, жулики, да, потому что иначе это получается такой знак равенства. Есть черные риэлторы и белые риэлторы, но все они риэлторы. Ну, как бы нет.
В свете современных технологий человеку вообще никто не нужен. Если он умеет лечить, учить, составлять исковые заявления, чинить свои автомобили, шить одежду, готовить еду. Но учитывая то, что, к сожалению, не все мы обладаем такими универсальными навыками, все-таки нужно привлекать специалистов. Вопрос, нужен ли риэлтор? Вы понимаете, в случае, если риэлтор действует недобросовестно, то это первый кандидат на то, чтобы отрабатывать его причастность к совершению преступления. Вот. Нормальный риэлтор, он... конечно же, должен озадачиться тем объектом, с которым он работает. К сожалению, такие преступления, как мошенничество в сфере аренды жилья, они еще сохранились. Например, за последние 5 лет только я помню возбужденное уголовное дело, когда приезжие сняли квартиру, подделали свидетельство о праве собственности и в один день сдали 3 другим приезжим эту квартиру. Их вычислили, возбудили уголовное дело, поместили в изолятор. Поэтому эта тема никуда не ушла. Как сделать так, чтобы обезопаситься от таких ситуаций? Ну, во-первых, мы должны понимать криминологическую характеристику таких преступлений, то есть обстоятельства, которые способствуют. Потенциальный потерпевший у нас здесь – приезжий с невысоким уровнем дохода, которому сложно обратиться куда-то за защитой своих прав, который ищет где подешевле, который не будет озадачиваться проверкой документов. По таким людям жульки работают. Соответственно, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, чтобы не потерять свои деньги, нужно просто затребовать выписку, свежую выписку, оригинал из ИГРН, реестра прав недвижимого имущества, который подтверждал, что конкретно это лицо является собственником этой квартиры. Дальше. Нужно сверить паспортные данные этого лица. И тогда мы, по крайней мере, будем уже понимать, что именно вот собственник занимается сдачей квартиры в аренду. Начинаются разговоры. Вы знаете, собственник сейчас уехал, он не может приехать, он очень занят, давайте разговаривать со мной. Тогда нужно проверять, есть доверенность от этого собственника. Хорошо, сейчас есть база электронная у нотариусов, в которой фигурируют все доверенности, которые они заверяют. Тоже можно проверить. И только после того, как вы убедитесь, что это лицо является собственником предложенной к аренде квартиры, уже можно рассматривать вопрос о заключении договора аренды.
А в какую сумму приблизительно может обойтись вот такая проверка?
В принципе, ее можно получить там, не знаю, за 60 рублей на порталах, не знаю, там DonClick, это с портала Сбербанка. Вот, можно на каких-то коммерческих, которые за 100 рублей их предоставляют, эти выписки. Но я хочу сказать, что, к сожалению, там суммы не настолько велики, что люди не обращаются, да, чтобы это...
Проверять.
Во-первых, проверять. Во-вторых, ситуацию преподносит со стороны арендодателей так, что быстрее-быстрее, иначе сегодня уйдет, да. Действуют, ну, как бы на страх и жадность. Поэтому не до проверок, да. Они посмотрели какие-то документы, что-то там на паспорт и быстрее отдали деньги, чтобы не ушло. При том, что берут же не всю сумму предоплаты, там часть какую-нибудь, собирая много. Вот, также ровно действуют и не с арендой, а с авансами за квартиры. То есть не квартиру, да, продают и забирают деньги, а просто собирают массово авансы, например, да, и потом их не возвращают неуполномоченные лица.
Часто в интернете можно встретить истории о том, как хозяин заключал договор с арендатором, брал с него деньги, как правило, там залог, ну, за месяц, плюс сейчас сумму, плюс еще какую-то сумму, а потом приходил в отсутствие этих арендаторов, которые только въехали, еще не успели ввести вещи или даже с вещами, просто выставлял эти вещи за дверь и закрывал квартиру. И говорил, что я вас не знаю, кто вы такие, договора никакого нет, по большому счету, ну или какая-то бумажка. И как быть?
Ну, а тут все-таки скорее гражданско-правовые отношения. Я считаю, что это на самом деле наименьший зол. В случае, если такой владелец квартиры начинает заявлять претензии, если у вас есть договор аренды, не слушайте. У вас есть ключ от квартиры, заходите и пользуйтесь этим помещением до тех пор, пока у вас срок договора аренды не истечет.
А если этот договор аренды нигде не зарегистрирован? Если это просто простая письменная форма, вот эта вот бумажка, которую заполняют.
Ну как, почему бумажка? Это договор, подписанный обеими сторонами. У нас просто не является обязательным регистрация договора краткосрочного, да, то есть до года. И да, действительно распространена практика не только между физическими лицами, но и между юридическими лицами, дабы не регистрировать договоры, да, кстати, не только потому, чтобы не выводить их в легальное поле, просто это достаточно дополнительные, ну, как сказать, временные расходы и денежные, да, то есть это нужно пошлины платить и так далее. Поэтому это
просто
абсолютно...
потом налоги.
Да, налоги необходимо платить в любом случае, конечно. Другой вопрос, что там, кто не платит налоги, это его ответственность. Краткосрочный договор не освобождает от подоходного налога физическое лицо. Действительно, если договор подписан, неважно, в простой он там письменной форме, некоторые нотариальную делают, некоторые простую письменную еще и регистрируют на несколько лет, да, это абсолютно одинаковые с точки зрения там, правовых последствий документы.
Совершенно верно. Поэтому...
Да, ну а если приедет хозяин, и ваше отсутствие поменяет замки, и вы не сможете попасть без этого хозяина в квартиру, а у вас нету никакой регистрации, и как вообще полиции-то доказать, что вы здесь не с улицы пришли, а на самом деле эту квартиру снимаете?
Закон защищает право арендатора в таком случае. У вас есть право не только пользоваться помещением, но и менять замки. И если приезжает полиция, говорит, кто вы такой, а вы поменяли замки, вот заявление от собственника, увидев договор аренды, они скажут, нам все понятно, и дальше вопрос будет решаться очень коротко. Если кто-то чем-то недоволен, идите в суд, нас больше не вызывайте.
Как правило, если человек так себя ведет, он ведет себя так не впервые. Ну, то есть это не просто какой-то, да, там, некий прецедент. Возможно, он таким образом действительно зарабатывает, не там, возвращая платеж гарантийный. Тогда просто надо собрать информацию об этом человеке, посмотреть интернет, да, что называется, его профайл. Действительно, если представляет интересы агентства, то я вам могу сказать, что нормальное агентство, в случае, если происходит какой-то форс-мажор, такой бытовой, то агентство обязуется за свой счет найти другую, так сказать, недвижимость и урегулировать с этим собственником проблемы. Потому что я понимаю прекрасно арендатора, который платит деньги, там собственник ему чинит какие-то препятствия, и даже если он имеет право их устранить, вряд ли захочется жить там, да, потому что ты живешь на пороховой бочке. Скорее всего, человек захочет просто сам уехать и забрать свой обеспечительный платеж и найти что-то другое. Нормальное агентство, если да, оно сопровождает, оно делает это обязательно за свой счет. Обязательно.
Равно то есть как... все-таки есть какая-то польза от риэлторов?
Ну, все-таки есть, да. Не только... Пожалуй, да.
Хорошо, а как тогда узнать, что это риэлтор нормальный? Потому что очень часто в риэлторы, ну вот как сейчас шутят, что в таксисты идут все, у кого есть водительское удостоверение, кому не лень, из-за этого много проблем возникает. Также и в риэлторы идут все, и страховые агенты. Ну, кому срочно... понадобилась какая-то работа и быстренько подзаработать. Тут уровень профессионализма же не, на глазок не оценишь.
Просто это моя боль, я бы так сказала, потому что вообще в целом я за такой свободный абсолютно рынок. против различных препонов, лицензирований и так далее, но, к сожалению, те, кого никуда больше не взяли, идут в риэлторы. Очень часто это так. Нет никакого ценза и относительно легкие деньги. Там 30-50 тысяч за сопровождение каким-то совершенно непрофессиональным бездарным человеком люди отдают и, в общем, почему-то, по какой-то причине даже не задумываются о том, какую пользу человек им принесет.
Да, но его же никак не проверить, этого риэлтора.
Проверить. Конечно, проверить. Можно проверить по принадлежности к агентству. В каком-то смысле все же агентство имеет репутацию, статус, и все же можно воздействовать на конкретного человека посредством там, обращения вышестоящему руководителю. Это факт. Не всегда на 100% адекватной будет реакция, но, тем не менее, это возможно. Второй момент. У нас есть экзамены, которые сдают и выдают, документы, которые говорят о том, что человек аттестован. Это добровольно абсолютно, но, тем не менее.
То есть какой-то есть реестр
да,
аттестованных риэлторов.
Да.
И если вот тот
Это не риэлтор, это брокеры называются. Соответственно, есть стандарт предоставления брокерской услуги на рынке недвижимости.
Соответственно,
да.
Если вот
в гильдии риэлторов можно сдать экзамен, соответственно, в обучающем центре при гильдии, и этот номер заносится в...
То есть, если вы видите фамилию этого человека в этом реестре, у вас больше каких-то гарантий, чуть больше гарантий?
Да, гарантии компетентности, безусловно, да. Но, опять же, компетентность не исключает умысла. Да, или там не исключает конфликт интересов, да, потому что странно, когда человек один и тот же и подбирает тебе квартиру и, например, проверяет документы на нее. Ну, то есть, как бы получается немножко ситуация, противоречащая сама себе, потому что, с одной стороны, твоя задача, ну, моя задача, чтобы вы купили, а с другой стороны, моя задача найти все, чтобы все нюансы, чтобы вы не купили, чтобы снизить ваши риски. И как бы. Довольно сложно с собой договориться. Но я считаю, что если вы пользуетесь услугой, например, частного риэлтора, да, то тогда на финальную часть, конечно, привлекать специалиста-юриста, который именно вот в этой сфере. Да. Если вы обращаетесь в агентство, ну, во-первых, проверить агентство и попросить, чтобы агентство представило юридическое заключение от юридического департамента. Это любое приличное агентство делает абсолютно безвозмездно, это входит всегда в пакет услуг, и, в общем-то, чтобы разъяснили каждый риск, каждую деталь, проверили все документы, всю правовую историю.
Да, но это все-таки, наверное, уже больше и чаще касается покупки недвижимости.
И аренды тоже.
Да? Вот так заморачиваются люди всерьез, когда речь идет о больших и очень больших деньгах.
Ну, безусловно, там, где денег больше, там, конечно, люди действуют осмотрительнее. Но не всегда, к сожалению моему, я иногда сталкиваюсь с ситуациями, где действительно покупатели... У меня были прям мои личные прецеденты, где я говорю, я вот просто, я не рекомендую, я сама бы ни при каких обстоятельствах эту квартиру не купила. Более того, ее отказывали страховать все страховые компании. Человек говорил, я все понимаю, окей.
Пожилая москвичка Людмила Чинаева, ветеран труда, в 2013 году купила квартиру в районе речного вокзала. А теперь на нее претендует бывшая хозяйка, которая в 2013 году собственноручно подписала договор купли-продажи, расписки о получении денег и выписалась из Москвы в Московскую область.
90-летнюю Людмилу Чинаеву полиция и судебные приставы в любой момент могут выставить из квартиры на улицу вместе с двумя ее несовершеннолетними правнуками, которые прописаны там же.
Сюда приходили службы судебных приставов, пытались в январе выселить бабушку и проживающих здесь детей на мороз, на снег, потому что они должны просто исполнить решение суда.
Меня в милицию вызывали, сказали, на вас тут жалоба, вы должны вернуть квартиру. Потом меня заставили ехать в Озера давать показания по уголовному делу, к которому я никакого отношения не имела.
6 лет назад пенсионерка Людмила Чинаева купила эту квартиру в доме на Флотской улице в Москве. В 2016 году объявилась первая собственница квартиры и отсудила жилье обратно себе.
Мы эту женщину, естественно, не знали, потому что квартиру мы покупали не у нее.
В 2017 году по иску бывшей собственницы квартиры Татьяны Пургиной Головинский районный суд лишил пенсионерку Людмилу Чинаеву права собственности на эту квартиру. Решение судьи основано на уголовном деле о похищении. Бывшая хозяйка квартиры утверждает, что ее держали в плену и силой заставили подписать документы о продаже квартиры. Она потребовала их аннулировать.
В суде она говорит: да вы что, надо мной такое было насилие, меня там угрожали, били палкой. Никаких побоев, никаких, так сказать, документов, никаких даже свидетельских показаний за все это время не было представлено. В правоохранительных органах возбуждают уголовное дело, на момент вынесения решения никакого приговора суда не было.
По мнению адвоката пенсионерки, суд принял неисполнимое решение. С одной стороны, оставил в силе договор купли-продажи Людмилы Чинаевой, но одновременно прекратил ее право собственности на ту же квартиру.
На основании голословных утверждений суд в июне 2017 года вынес решение вернуть ей квартиру.
На покупку этой квартиры у Людмилы Чинаевой ушли все сбережения и деньги от продажи предыдущего жилья, которое было единственным. Переезжать пенсионерке некуда.
И по закону честные благоприобретатели имеют право на проживание в своих купленных квартирах.
Людмила Чинаева – ветеран труда. Во время войны с 14 лет работала на заводе. Потом 30 лет в издательстве «Наука». Уважаемый человек, но новых претендентов на квартиру это не останавливает.
Они постоянно маме угрожают. Открывай дверь, мы сюда поселимся. Мы сейчас тебя выкинем отсюда. Как можно с 90-летним человеком так разговаривать, как будто бы мы преступники?
Родственники пенсионерки считают, что совершили ошибку, когда зарегистрировали жилье на единственного престарелого человека. Эта квартира мгновенно попала в зону риска.
Может быть, они думали, что нет родственников. Может быть, так как она одна была прописана, квартира была на нее, она одна была прописана. Видимо, подумали, что она одинокая.
Возникает мысль о том, что работает организованная преступная группировка, где сидят вдоль, извините, и сотрудники администрации районов, и прокурорские сотрудники, и сотрудники МВД. Потому что без влияние без помощи этих органов, этих сотрудников сотворить такое решение в суде невозможно.
Адвокат Людмилы Чинаевой выявил 33 дисциплинарных проступка в действиях судьи Головинского районного суда. Он обратился с жалобой в квалификационную коллегию судей Москвы. Но оттуда все материалы переслали обратно в Головинский районный суд.
Я думаю, что все-таки должны же решить, и справедливость-то должна быть. Мы честно купили, никого не обманывали.
Когда речь идет о купле-продаже недвижимости, каковы самые распространенные схемы обмана покупателей и продавцов в этом случае?
Если мы говорим о совершении преступлений, а не просто о гражданских правовых отношениях, их много, я не претендую на полноту, но то, с чем я сталкиваюсь. Лицо предлагается получить кредит, он не глядя подписывает кредитный договор, потом меняется страница, увеличивается процентная ставка, начинается разговор: ой-ай-ай, вы, наверное, неправильно все поняли, но давайте мы сейчас выставим вашу квартиру в залог, потом в итоге заключается договор купли-продажи, под ипотеку человек получает деньги в банке, сразу же отдает их мошенникам. Остается без квартиры, да и без денег, в общем-то. Это вот то, что вот сейчас появилось в сфере совершения преступления, вот, то есть привлечение кредитных ипотечных средств. То есть достаточно просто. Но если ты не разбираешься в том, что тебе предлагают подписать, ну, посоветуйся с кем-то, проконсультируйся. Как правило, там идет психологический прессинг. Угу. Давай быстрее, иначе завтра будет поздно. Подписывай, подписывай, лучше условий не найдешь. И фактически людей зомбируют, заговаривают. Первое – это вот финансовые схемы. Второе – сделки, связанные с тем, что вы купили квартиру, потом оказывается, в каком-то старинном году было решение суда, но оно не было зарегистрировано. Приходит человек и начинает говорить о том, что вот я по решению суда получил. Вот. Но, слава богу, сейчас есть разъяснение высших инстанций, которые говорят о том, что для третьих лиц с момента регистрации право, поэтому это ваш был риск, что вы не зарегистрировали ваше решение. Но не все просто об этом знают. Ну и другие схемы, если мы говорим про вторичный рынок недвижимости, это, соответственно, классическая уголовка, подделка документов, то есть то, что не требует больших интеллектуальных затрат. И вот из последнего интересного, что я хотел бы отметить. Вот в самом начале мы сказали, что в основе мошенничества лежит либо нужда, либо жадность. Если, говоря о кредитах, я говорю о нужде, то, говоря о схеме, связанной с торгами и аукционами, я говорю уже о жадности. Появилась новая схема. Ты знаешь, эксклюзивный вариант, говорят мошенники, только для тебя. Купить с торгов, организованного Росимуществом, квартиру. Дисконт будет 40-50 и более процентов. Значит, давай, сейчас нужно для торгов внести аванс, нам ничего не нужно. Мы вносим залог, потом организуем тебе торги, И через месяц ты становишься собственником квартиры за полцены. Подписывается какой-то липовый договор, вносятся деньги в залог, и на этом, в принципе, все заканчивается. Абонент недоступен, встретимся завтра, возникли какие-то проблемы, чиновник в отпуске, он умер, он хоронит тетю. Любые предлоги, только чтобы не возвращать деньги. К сожалению, это тоже тема есть. Соответственно, когда вам предлагают купить квартиру с торгов, с аукциона, организованного банками, Росимуществом, Мосторги, кто угодно, фирма, должна подтвердить, с которой заключается договор, она должна подтвердить, что она кредитована при данном органе власти, чтобы участвовать в торгах. Все это настолько прозрачная процедура, но мошенники, пользуясь тем, что люди совершенно не представляют, как это все происходит, вот начинают вот и работать.
Они думают, как можно либо быстро фирма, либо... сейчас обогатить, на грош пятаков заработать.
Да-да-да, и это, к сожалению, и к довольно состоятельным людям относится. То есть люди там миллионы, десятки миллионов тратят. Я согласна. Я тогда позволю себе еще добавить. Появился способ мошеннических действий такой. Не очень благонадежного или там социализированного человека, который имеет долю в квартире, значит, он эту долю дарит, а дарение у нас доли общей долевой собственности не требует получения согласия, да, и вообще предложения участникам долевой собственности. Соответственно, он дарит эту долю какому-то третьему лицу, и дальше начинается реальный такой прессинг остальных содольщиков. Невыносимые создаются условия для жизни. Ну, то есть вот есть там в семье, не знаю, там, младший ребенок, на которого приватизировали. Да? К сожалению, трагедия, там, он наркоман или асоциальный, или где-то еще. То есть его каким-то образом находят, и его долю получают мошенники, а дальше они эту квартиру, в принципе, покупают за бесценок и потом продают.
В этой ситуации прессинга человек остается совершенно беззащитным.
Ну, оставался до конца 2018 года.
Верховный суд теперь дал такие разъяснения. Первое. Если вы являетесь собственником доли в квартире, это не значит, что вы автоматически можете в этой квартире жить. Суд должен следовать при рассмотрении спора. Он должен исследовать вопрос, вообще возможно ли совместно использовать эту квартиру людьми, которые не являются одной семьей. Либо, если это невозможно, тогда вот у такого собственника микродоли есть другие способы защиты нарушенного права, он может просить компенсации. И самое главное, в конце декабря 2018 года Верховный суд сказал следующее, что если кто-то в вашу квартиру попал без решения суда, а мы с вами понимаем, что решение суда – это тот фильтр, который отсекает вот таких преступников. Так вот, если кто-то попал без решения суда, то это уже нарушение права на жилище. Статья 139 Уголовного кодекса. Да, там небольшая санкция, но все-таки, в общем-то, таким образом Верховный суд постарался сделать заслон вот таким преступникам.
Ну, и должны уже подключиться правоохранительные органы на этой стадии.
Да, то есть если раньше правоохранительные органы были в некой таком ситуации недопонимания, вроде собственник может пользоваться, то сейчас этот вопрос отдали полностью на рассмотрение судов гражданских, и они уже решают, возможно ли пользоваться совместно этой квартирой. Если невозможно, пожалуйста, заявляйте требования о взыскании компенсации. Только главное, друг другу ничего не ломайте и не портите жизнь. Вот. И Верховный суд сказал четко, что если есть спор в отношении долевой квартиры, все вопросы в судах, вы не можете прийти, помахать свидетельством и сказать, что
я здесь живу.
Я здесь живу, да.
Защита прав и свобод человека – обязанность государства. Это записано во второй статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Все равно мы в хорошем смысле выживаем. Я знаю, что если я не сделаю, я не пошевелюсь, я не постучу, я не в хорошем смысле не подскажу, не настаю, за меня никто ничего не сделает.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Ну, то есть, как бы мы свободные люди и вправе выражать, как бы, свободу голоса.
Конечно, я думаю, что в стране я свободна, особенно сейчас, говорить то, что думаю. Это, конечно, не похоже на то, что было много лет назад. Но всегда думаю, что говорю.
Ну, в принципе, как человек, я, в принципе, понимаю, да, ощущаю, что мои права Если они где-то ущемляются, я это чувствую, это вижу.
Лично я считаю, что у нас зачастую нарушаются права граждан.
В России человек всегда находился в сложном положении. Но, тем не менее, высшей ценностью, наверное, этот человек является.
Но если я сама себе представляю, что я высшей ценностью, я себя чувствую высшей ценностью.
Честно говоря, себя я не ощущаю высшей ценностью. Не, с точки зрения себя, конечно, я... Ну, так думаю, что каждый человек должен считать себя первым после Бога.
Я, насколько понимаю, что человек сам формирует себя и сам всего добивается. Если я буду кого-то обвинять, что я чего-то не получаю, те или иные органы или еще что-то, то я и буду постоянно быть недовольна этим.
Для государства мое слово конкретно вообще ничего не значит.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Вот вы рассказали про схему с кредитами, да, и вот в начале программы с микрокредитными организациями. И последние несколько лет это действительно свел буйным цветом в разных интерпретациях. Целое агентство действует таким образом. Это вот эти вот займы под залог недвижимости. Притом, если раньше это был залог, и дальше надо было как в нормальную процедуру проходить, либо там ее продавать, да, и возмещать свои, соответственно,
ну, средства. Разницу между стоимостью,
да,
квартиры.
То есть сейчас его делают очень просто. И, к сожалению, очень распространенная эта схема, делают отступное. То есть в случае, если там в течение какого-то довольно, как правило, короткого срока заемщик не справляется со своими обязательствами, по отступному оформляют в собственность кредиторы эту квартиру, и все. То есть дальше возможно оспаривание, возможно суды, возможно доказывание того, что человек действовал в каком-то там в течение сложных обстоятельств для себя, но это уже после все. А вот в моменте эти квартиры, в общем, формально легальные. Поэтому мой совет вообще, в принципе, такие простые, очень простые действия. Если совсем свежая предыдущая сделка, то есть там купили вчера, если это сделка по отступному, да, то есть, соответственно, это значит, человек не смог рассчитаться, или эта сделка связана с там отчуждением в уступку долга до этого, либо если предыдущая сделка в договоре значится за стоимость существенно ниже обычной рыночной стоимости, да, простой договор купли-продажи, который, там, не знаю, квартира стоит 10 миллионов, а в договоре 5 миллионов. То есть вот все такие детали, или даже свежее наследство по завещанию тоже требует предельного внимания и предельного анализа, потому что там тоже есть свои нюансы, там те же самые обязательно наследники и так далее. Я не говорю, что это все просто сразу отметать необходимо, да, но такого рода документы, они, ну, можно сказать, кричат, да, размахивают красным флагом, что, пожалуйста, да, обратите на меня повышенное внимание, да, то есть потому что иначе добрая совесть, ну, на мой взгляд, практически недоказуема, да, потому что если просто вот отнестись к этому, а ладно, сейчас мне дали скидку хорошую, да, допустим, там, миллион, то, или там, два, то, в общем-то, в дальнейшем, скорее всего, будет серьезное разбирательство и не обязательно в пользу покупателя.
Семья Аплетаевых приобрела недостроенный дом в Курганской области 7 лет назад. За это время успели сделать ремонт, достроить мансарду, привести в порядок участок. Но теперь родители с тремя детьми могут оказаться на улице. Бывший владелец вышел из колонии и заявляет, что не продавал Аплетаевым свой дом.
Был чердак, не было ни потолков, ничего. И руку можно было высунуть на улицу. Видите, даже щели какие видны.
7 лет назад этот уютный дом с мансардой выглядел совсем иначе. Это был недостроенный объект, который практически разваливался. Хозяин сидел в тюрьме, а дом выставили на продажу.
Нашли это объявление, позвонили по телефону, ответила женщина. Она нам объяснила, что в этом доме проживал ее сын, и сейчас он в тюрьме. И они живут далеко от села Верхняя Полевая, в другом городе, в Омске, его мать. И за домом некому смотреть. И поэтому они его продают. И что хозяин, ну, собственник жилья, согласен на продажу.
Вот брат его родной, который был здесь, он съездил к нему, туда привез доверенность. Доверенность
на продажу на брата, там регистрационная палата все это проверяла, как бы юристы, и мы были уверены, что все по закону, что мы добросовестные приобретатели.
Когда Плетаевы почти достроили дом, вложив в него два материнских капитала, бывший владелец Юрий Разинов вышел на свободу и заявил, что никакой доверенности он не подписывал, и дом продали без его ведома.
Он потребовал провести независимую экспертизу, и эта экспертиза буквально недавно была проведена. До экспертизы он привел свидетеля, который сейчас проживает в Перми, который отбывал наказание вместе с ним в этой колонии в Иркутске, который, в свою очередь, дал показания о том, что это он подписывал эту доверенность. Якобы он подписывал добровольно, но исходя из того, что не хотел ссориться с администрацией. То есть они сейчас это преподносят, что якобы администрация путем давления на вот этого свидетеля заставила его подписать эту доверенность.
Правозащитники утверждают, это сговор мошенников, ведь в суд Разинов обратился только спустя несколько лет после освобождения из колонии.
Стал нам говорить о том, что он попал куда-то жить в лес, у него не было денег, но потом они откуда-то появились. И через несколько лет после освобождения он подал заявление в правоохранительные органы о том, что якобы была совершена афера. Причем мама, которая говорила с ними по телефону, она умерла. Брат в неизвестном направлении тоже исчез, тот, который совершал эту сделку.
Свидетель, подписавший доверенность, появился в деле тоже подозрительно поздно.
У нас же есть сроки привлечения к уголовной ответственности. Как раз таки мы думаем, что почему он ранее не говорил о нем, потому что выжидали, что истекут сроки. То есть сейчас он признает, да, я подписал эту доверенность, но сроки истекли, поэтому привлечение к уголовной ответственности, да, может избежать.
Суд первой инстанции отказал Разинову в удовлетворении исковых требований вернуть дом и выплатить компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей. Разинов подал на апелляцию.
А сейчас он говорит даже такие речи, что к маю можете до мая жить, а к маю уже возможно готовиться к выселению.
Вообще истории, связанные с продажей недвижимости, собственность, на которую оформлена на людей, отбывающих, например, наказание где-то, насколько это...
Ну, в этом на самом деле ничего страшного нет. Дело в том, что в нашем случае покупатели не проверили полномочия лица на продажу этого дома, недостроенного. Меня удивляет другое. Человек, который освободился из колонии, он был собственником всего лишь объекта незавершенного строительства. Покупатели его достроили. Возможно, они получили новый технический паспорт на завершенный строительством жилой дом. Поставили на кадастровый учет и получили право собственности уже на завершенный строительством жилой дом. То есть здесь уже получается и того объекта недвижимого имущества, незавершенное строительство, его уже нет. Соответственно, как можно у владельцев, по сути, уже другого объекта недвижимости, достроенного дома, истребовать то, что принадлежало вот этому человеку? Вот тут у меня первый вопрос, который вот на поверхности лежит. В общем-то, отчасти, может быть, и сами виноваты, что не проявили должной осмотрительности. Ведь у нас добросовестный приобретатель является то лицо, которое проявило осторожность и должную осмотрительность при совершении сделки.
А что это значит?
Запросите данные в реестре. Проверьте личность продавца, либо его представителя.
А как доказать в суде, что это все было сделано?
Я обращался в Росреестр. В договоре мы включили пункт о том, что продавец подтверждает, что именно он является фактическим владельцем объекта недвижимого имущества. Ну и в конце концов, в идеале, конечно, чтобы продавец сам пришел на сделку. А то, что ту ситуацию, которую вы описываете, ну это, в общем-то, классика криминалистики. Освободился человек и говорит, а я не хотел продавать. Это, ну, в общем-то, нужно настолько быть оторванным от жизни, чтобы пойти на такие сделки. Еще раз, осмотрительность и осторожность. Вот что в последующем будет гарантировать ваш интерес.
Я как бы не снимаю вины с мошенников, да, но просто я абсолютно согласна, что, конечно, вступая в такие ситуации, необходимо абсолютно максимально всю информацию собирать. Даже мы делаем, уж извините, репортерские расследования, как ваши коллеги. То есть у меня агенты выезжают на место, там, где особенно было, например, завещание составлено. И идут по подъезду и беседуют, жил этот человек здесь, не жил здесь, кто к нему ходил. Потому что документы могут говорить об одном,
А фактическая ситуация радикально о другом. Я, кстати, хочу сказать, что есть схема еще и отъема денег у продавцов. То есть продавцы у нас по той или иной причине, получив недвижимость, не знаю, там, в наследство, приватизировав и так далее, то есть не вводя ею там, срок, положенный для вычета налогового там, на всю сумму сделки, они стремятся часто занизить стоимость. Сейчас, правда, это невозможно сделать ниже 70% от кадастра, но тем не менее, даже на эту сумму. И в связи с тем, что расчеты происходят часто через сейфы в таких сделках, потому что через аккредитив невозможно практически рассчитаться, в договоре указывается сумма меньше, деньги размещаются в сейфе, дальше отдают на регистрацию. Регистрация по инициативе покупателя приостанавливается, деньги из сейфа все забирают, а дальше принуждают к регистрации за сумму в договоре. Пожалуйста, то есть, да, в принципе, неплохо люди зарабатывают. Все легально, все прекрасно, замечательно.
Резюмируя, читайте договоры и прописывайте полную стоимость и все условия в этих договорах.
Читайте договоры, резюмируя, смотрите документы, по возможности привлекайте специалистов, которые специализируются, и жадность, и
нужда,
к сожалению, ну вот жадность, может, надо со своей жадностью справляться, а против нужды, ну, я даже не знаю, потому что это, как, к сожалению, этих людей просто жаль. Да, государство, вероятно, включать.
Я за годы практики повидал мошенников. Я могу сказать, что каким бы суммой ни оперировал мошенник, у него никогда нет денег. Он всегда в поисках денег. Ведите здоровый образ жизни, не подписывайте документы, в которых не разбираетесь, привлекайте специалистов, если что-то вам непонятно. И всячески старайтесь избегать психологического давления, когда вам говорят, что завтра уже будет поздно.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы коренные жители поселка Зюратка, Челябинской области. Обращаемся к вам как к главному гаранту прав граждан Российской Федерации. Мы обращаемся к вам с верой и последней надеждой в защиту наших законных прав и интересов. На этой земле выросло несколько поколений наших предков. Здесь родились и выросли мы, наши дети. У каждого из нас был законный родовой земельный участок. Но в 2017 году директор Национального парка Зюраткуль Александр Брюханов нечестным образом отмежевал наши земли на баланс территории национального парка, тем самым лишив многих из нас законных земельных территорий. А наше обращение в адрес самого Брюханова не дали никаких результатов. Данный гражданин не желает общаться с простыми гражданами и тем более соблюдать их законные права. В феврале 2019 года в своем послании Федеральному собранию вы дали важное поручение Министерству природных ресурсов навести порядок в вопросах межевания особо охраняемых территорий. И еще важно то, что вы поручили сделать это, учитывая интересы граждан, проживающих на этих территориях. Сегодня мы не знаем, как поступить и как вернуть свою землю. Мы понимаем, что у вас много других задач на благо нашей Родины. Но очень надеемся, что наше обращение вы не оставите без внимания и поможете вернуть нам наши земли.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
У Максима ДЦП, передвигается он с опорой, но сейчас готовится покорить горный спуск на лыжах. Вертикализатор фиксирует тело, путь с вершины горы проходит в сопровождении инструкторов. Ездить на лыжи Максим стал благодаря проекту «Я могу», который реализует в Петрозаводске общественная организация «Поможем нашим детям».
В 2017 году нами, родителями детей-инвалидов, был задуман проект развития адаптивной физкультуры в Карелии, поскольку возможности заниматься детям нашим, вот, которые не могут заниматься спортом, не было. И было взято наиболее эффективное направление – это горные лыжи. Вот мы связались с изобретателем, инженером Пономарем Константином Зоревичем, и он нам предоставил вот данный вертикализатор, это специальное оборудование. В чем его преимущество? Помимо горных лыж, на данном вертикализаторе можно будет заниматься и на роликовых коньках, и на коньках на льду.
Вы знаете, когда мы сюда пришли первый раз, мы не ожидали, что будет у него так получаться. Все занятия вызывают у ребенка такой эмоциональный отклик. И вот когда он спускается на лыжах вниз, то, конечно же, он, наверное, чувствует себя вообще всегда победителем.
Эффект, конечно, родители отмечают поразительный. Дети есть у нас, конечно, разные, с разными заболеваниями. Это дети с аутизмом и дети ДЦП. Но уже отмечают и психологически, дети более уравновешены становятся. Значит, а в физическом плане, конечно, крепнут. И, конечно, самое главное – это позитивный настрой. Дети у нас всегда сияющие, счастливые, готовы заниматься и заниматься.
Мне очень нравится даже, что сначала мы думали о том, что склон будет перекрываться, когда катаются наши дети. На самом деле, может быть, даже лучше, когда склон не перекрывается, а катаются обычные дети, они видят, что есть такие дети. Наши дети абсолютно уже спокойно реагируют на других, но мы вместе со всеми можем выходить сюда и кататься.
Чтобы стать участником проекта «Я могу», не нужно дожидаться горнолыжного сезона. Фонд договорился о сотрудничестве с Петрозаводским университетом, и теперь здесь для особенных детей проходят тренировки на еще одном уникальном тренажере. Устройство снимает нагрузку и позволяет ребенку двигаться самостоятельно. Постепенно подросток с ДЦП укрепляет тело и обретает большую подвижность.
Пошли, шаг. Шаг. Молодец. Молодец. Максим занимается давно, он у нас очень активный. И надо сказать, что как только мы его поставили вот в этот тренажер Гросса, ему понравилось. Дети, вообще все дети, особенно на первом занятии, испытывают восторг, когда они принимают самостоятельно, без чьей-то поддержки, вот эту вертикальную позу. Надо понимать, что мир переворачивается.
Благодаря фонду «Поможем нашим детям» занятия горными лыжами и уникальные тренировки стали доступны еще 50 сверстникам Максима.
Пошли. Хорошо, 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 хорошо. Давай, давай, давай. Так, так, так.
Карельская региональная общественная организация «Поможем нашим детям». С 2002 года помогает семьям с детьми с детским церебральным параличом. Бюджет в 2017 и 2018 годах 2 миллиона 188 тысяч рублей. Источник доходов – фонд президентских грантов. Главные направления работы – реабилитация и социализация детей-инвалидов через адаптивную физкультуру и спорт. Юридическая и социальная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, и взрослым людям с инвалидностью. Психологическая помощь родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».